Я рад вас видеть, церковь «Парадигма», в новом здании. Юрий Александрович Пожидаев заклял меня, взял с меня страшную клятву, чтобы я не проповедовал ничего другого, кроме как на тексты о торжественном въезде Иисуса Христа в Иерусалим. А у вас и даже вербы ни одной нет. Так что я подготовился, а вы не очень, я смотрю. Но когда я готовился, я вспомнил одну историю, которую мне рассказал человек, один профессор. Когда он был еще молодым студентом библейской школы, и так и скажем, что речь шла о студенте библейской школы, он закончил свою библейскую школу, и его директор подарил ему на память открытку, и там были слова: «Живи так, чтобы Бог тебя использовал в этом качестве». И подпись Иоанна 14:12. А текст не был процитирован, от руки ж писали, копипасты не было тогда. И вот он, этот студент на радостях пишет письмо домой: «Мама и папа, я окончил библейскую школу, и мой профессор написал мне слова в назидание: живи так, чтобы Бог мог использовать тебя в этом качестве, но перепутал, вместо Иоанна 14:12 написал Иоанна 12:14. Это сегодня будет наш текст, можете открыть, Иоанна 12:14. Представьте себе ужас родителей, что они прочитали. Нехилое такое пожелание на окончании библейской школы, Иоанна 12:14. Иисус же, нашед молодого осла, сел на него. Сегодняшним днем, кстати, тоже непросто все. Вербное воскресенье, самая распространенная ошибка в России – это то, что надо светить вербу. И все это связано с каким-то непостижимым смирением. Есть знаменитый православный обычай. У вас не получится его уже исполнить, у вас вербы нет. Надо из церкви принести вербу и отстегать своих домашних вербой по лицу. Причем приговаривать при этом: не я бью, а верба бьет. Считается, что такая процедура прибавит здоровья и смирение, потому что вход Иисуса Христа в Иерусалим часто воспринимается как демонстрация смирения. На самом деле это, конечно, ерунда. Все евреи, которые увидели Иисуса Христа сидящим на осле, все они читали пророка Захарию, и 9 глава у всех была на слуху. И если бородатый мужик на осле въезжает под Пасху в город Иерусалим, никакое это, конечно же, не смирение. Наоборот, это очень серьезная заявочка на то, что я Мессия, я царь, и скоро я должен воцариться. И именно поэтому народ быстренько подсуетился, нарвал пальмовых ветвей и пошел встречать. Но вот животное, на котором ехал Иисус, это, конечно же, тоже не был символ смирения. Осел – это был символ мира. Царь должен был въехать в город мира на осле в знак примирения, потому что лошадь – это знак войны и военного триумфа. И весь этот праздник – это праздник того, что Бог решил объявить перемирие. Есть такое хорошее русское выражение: пойти на мировую, помириться. Правда, люди русские, в русском языке есть нелепое словосочетание — мировая война. Я в детстве никак его не мог понять, как же это война и вдруг мировая. Не бывает же так. Но Бог идет не на мировую войну, Бог идет на примирение. И сегодня мы празднуем этот акт доброй воли со стороны Бога. Акт, который, тем не менее, был отвергнут людьми. Люди захотели войны, а не мира. И развязали эту войну на Голгофе. Им пришлось потом капитулировать в день воскресения. Но это будет потом. А пока Бог идет на мировую. Давайте прочитаем наш сегодняшний текст. Иоанна 12 глава, с 12 по 16 стихи. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 12 по 16 стихи. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, тщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Итак, Бог идет на мировую, приближается в город мира. И многие люди не готовы поверить в это, не готовы поверить в то, что Бог хочет заключить с нами мирное соглашение. И люди спрашивают: с чего вы это взяли? Почему вы решили, что этот праздник — это праздник примирения Бога с людьми? Но, на мой взгляд, очень хорошо евангелист Иоанн вот в этом коротком фрагменте отразил суть Божьих намерений. Здесь, по крайней мере, четыре признака того, что Бог желает примириться с людьми. Обратите внимание на эти признаки. Во-первых, Бог ведет себя порядочно даже с предателями. Обратите внимание, 12 и 13 стихи говорят о том, что люди взяли пальмовые ветви. В том мире, в мире, который говорил на греческом и латыни, эта игра слов станет понятной только после Голгофы. И впервые на эту игру слов обратил внимание Киприан Карфагенский в 3 веке. Дело в том, что на латыни слова «ладонь» и «пальма» однокоренные. Может быть, те, кто из вас знает английский, знают, что как «ладонь» по-английски. «Палм», да. И это пришло из латыни. И вот Киприан Карфагенский заметил эту игру слов. Он говорит, что Христа встречали с пальмовыми ветвями, чтобы потом ладонями бить его по лицу. Игра слов, пальма и пальма. Он Бог. Пальмовые ветви, которыми Иисуса приветствуют доброжелатели, очень похожи на такие поролоновые ладони, которые болельщики, знаете, вот сейчас на спортивных состязаниях тоже поднимают. Но за этими пальмовыми ветвями должны уже были чудиться ему грубые руки римских солдат, которые пригвоздят его ко кресту. Но поразительнее всего, что в этой толпе, радостно восклицающей, Иисус ведет себя порядочно. Он ничем не выдает своего раздражения, ничем не выдает страха, он вежлив и корректен, он шутит с фарисеями насчет поющих камней. Он благосклонно кивает толпе, хотя знает о том, что пройдет всего 5 дней, и они будут кричать: «Распни его!». Он знает нашу природу, он знает, что человек в сути своей труслив, потому что грех поселил в нас страх. Когда мы все вместе, нам не страшно, мы можем исповедовать Иисуса, мы можем постилать дорогу пальмовыми ветвями, но руки уже чешутся, потому что Бог очень неудобен. Чуть что не так, чуть изменится ветер, чуть изменится конъюнктура в обществе, и мы готовы отречься от Бога. Короткий всплеск моды на духовность и христианство пришелся на 90-е годы нынешнего, 20-го прошедшего века. Короткий всплеск. Сейчас в моде атеизм, сейчас правило хорошего тона – не верить в Бога. И многие люди, которые, в принципе, не принадлежат к категории врагов, явных врагов Бога, сегодня не входят в категорию его друзей. Потому что Бог вежлив и корректен с ними. И Бог вежлив и корректен с вами. И, возможно, вы даже думали из-за этого: слушайте, ну я живу нормально. Я нормальный человек. У меня все есть. Есть iPhone, есть что покушать. В принципе, я не очень богат, но так-то у меня нормально же жизнь идет. Значит, я не очень грешный, наверное. Значит, у Бога нет ко мне претензий. Ведь молнии же не шарахает с небес. Я не Гитлер, я не Сталин, я не маньяк, не педофил. Значит, Бог доволен. Друзья мои, но если у вас все в жизни относительно хорошо, это еще не значит, что Бог доволен вами. Это всего лишь может означать, что Бог хорошо воспитан. Бог просто не истеричка, которая чуть что сразу бац, молнией по башке. Если вы живете без Христа и у вас все неплохо, это еще не значит, что вы живете правильно. Библия говорит, что Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Поэтому если у вас все нормально, это еще не значит, что и Бог доволен. Если вы радуетесь своей жизни, и у вас много радостных вещей, радостных предвкушений в жизни, это еще не значит, что все правильно. Если у вас все нормально, может быть, как раз самое время покаяться. На Востоке есть интересная притча, я ее прочитал. Явно это такой вольный пересказ истории пророка Ионы. Но, знаете, на Востоке нужно что-то обязательно изменить. И вот в этой притче, так же, как в истории пророка Ионы, народ провинился смертными грехами, и Бог пообещал через пророка наказать этот город большим градом. Ну, там не огнем с небес, но вот градом. И повелел пророку проповедовать. И пророк проповедовал еще 40 дней, и град падет на вас, огромные градины побьют вас. И, конечно, как в истории с Ионой, народ раскаялся, пришел к пророку и сказал: помолись о нас Богу, может быть, Бог нас простит? И пророк сказал: нет, Бог сказал, что через 40 дней будет град, значит, так и будет. И ушел из города. Прошло 40 дней, и пришла большая туча над городом, постояла и ушла за городскую стену, и град действительно пролился, но в том месте, где прятался пророк. Охая и почесывая избитые бока, пророк возопил к Господу и сказал: почему такая несправедливость? И Бог ответил ему: наказание мое постигает тех, кто не кается. Во всем этом городе не покаялся только один человек. Это ты. Все покаялись. В принципе, точно такая же суть и в книге пророка Ионы, только у Ионы, конечно, все немного тоньше. Тут уж больно так грубо, знаете, по-восточному, прямо так. Но вообще все правда. Если у тебя все хорошо, самое время каяться. Вежливый Бог кивает тебе головой, принимает твое пожертвование, пальмовый лист под ноги ослу. Может быть, ты даже одежку свою не пожалел. Но самое время тебе раскаяться. Покаяние необходимо. Не принимайте Божье милосердие за одобрение греха или безразличие к порокам. Бог идет к вам с миром. Он вежлив. Он ведет себя порядочно. Но это не значит, что все должно остаться как есть. Может быть, поменьше будет пальмовых листьев и верб, побольше искреннего сердца, очищенного покаянием. Но есть и второй признак того, что Бог идет на мировую здесь. В 14 стихе, посмотрите, Бог исполняет свое слово, Бог исполняет свое обещание. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано. Это исполнение пророчества. Бог идет, чтобы исполнить пророческое слово, Захарии 9 главу. И тут бы сосредоточиться всем читателям на слове написано, но все почему-то концентрируются на осле. Сел на молодого осла. В 1930 году в зарубежном русскоязычном журнале был издан анекдот про Сталина. Но тогда только за рубежом про Сталина можно было анекдот публиковать. Анекдот не бог весть какой смешной. В кабинет к Сталину входит Иисус Христос и говорит ему: «Господин Сталин, вот я тут приехал на осле, и мой осел голоден, я его оставил снаружи, нельзя ли его покормить?» На что Сталин отвечает: «Не беспокойтесь, товарищ Иисус, у меня 200 миллионов голодных ослов, которые каждый год, уже который год терпит, и ничего». Ну, не бог весть какой юмор. Но я просто думал, а против кого направлен анекдот? Против тирана, который уничтожил всех, кто не осел? Или против людей, которые добровольно согласились быть ослами и ввезли на своей спине кого-то в Кремль? Надо отдать должное автору этого анекдота, сказав, что ну, это советские лидеры у него значит, относятся к людям как к ослам, а Христос вроде бы как и нет. Тем не менее, сегодняшние люди очень боятся выглядеть ослами. Им кажется, что Христос непременно их оглупит и как-то взнуздает. Знаете, до революции в России была очень хорошая традиция. Очень хорошая. Я, правда, не могу представить, чтобы ее возродили в наши дни. Традиция была такая. От лобного места на Красной площади, возле лобного места патриарх московский и всея Руси садился на осла и въезжал в Кремль на осле. А осла под усцы вел, естественно, царь. Я просто представил себе, как Кирилл взгромоздился на осла, и Путин ведет по Красной площади, значит, и не смог представить. И так, как-то это комически. Я даже не смог представить Мерседеса, где за рулем Путин сидит, а там патриарх на заднем сидении, и как они от лобного места въезжают. Даже это не смог представить. И вовсе не потому, что у нас светское государство. Да? Нет, конечно, никакое оно не светское, и президент в храме стоит, все это не редкость. А именно потому, что люди отвыкли относиться к Богу по-человечески. Может быть, все это пошло с того же Сталина. Эдвард Радзинский пишет о молодом Иосифе Джугашвили. Он учился в духовном училище, и был у них очень хороший преподаватель, которого все любили, по фамилии Беляев. И вот однажды Беляев повел мальчиков в пещерный город, в загадочные пещеры, в горах, чтобы провести урок естествознания. И по пути бежал мутный ручей такой, широкий. И вот Сосо и друзья, мальчики, перепрыгнули через ручей, а тучный Беляев не смог. И тогда один из мальчиков перепрыгнул назад, взгромоздил учителя на спину и вброд перешел. И все услышали тихий голос Сосо, злой голос. «Ишак ты, что ли? Я самому Господу спину не подставлю». И я подумал, мы разучились доверять людям. И вроде бы заслуженно. Но почему-то в этот список недостойных доверия мы включили и Бога. А на самом деле ведь мы боимся, что Он оседлает нас. А на самом деле это не мы Его, а Он нас везет. Так, в принципе, и принято говорить в определенных кругах. Люди говорят, мне повезло. Но Христос садится на осла не для того, чтобы продемонстрировать свое величие, а для того, чтобы исполнить пророчество. Он не может нарушить слово свое, не может нарушиться Писание. Если Он обещал примирить с собой мир, Он до мелочей исполнит слово свое. Он взойдет на крест, но сделает, что обещал. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Бог не оставил Авраама без исполнения обетования, хотя все уже по-человечески было против Авраама, против этого исполнение обетования, но Бог сделал свое, исполнил свое слово и обещание. Бог не оставил Иова в страданиях. Бог пожалел раскаявшихся ниневитян, поэтому мы можем верить. Раз Он так точно и скрупулезно исполняет даже всякую мелочь в своем слове, такую, как сесть на осла и взойти в Иерусалим, Он исполнит все, что обещал относительно нас. Если Он пообещал простить наши грехи, Он это сделает. Но есть и третий признак. Бог утешает боящихся. 15 стих. «Не бойся, дщерь Сионова, се, царь твой грядет, сидя на молодом осле». Цитирует Иоанн, как раз пророка Захарию. Мне все время, как мужчине, было интересно, почему пророки обращаются к Израилю как к дочери Божьей. Не к сыну Божьему, а к дочери. Почему используются женские образы в Писании? И Клайв Льюис как-то заметил такую вещь, он говорит, что Бог настолько мужествен, что по сравнению с Ним даже брутальные бородатые мужики, как дочери. Бородатые мужики, вы все дочери, как дочери для Бога. Вот Он настолько воплощение мужественности. А мужское дело как раз утешать слабых и защищать слабых. Поразительно, Он идет на крест. Это Его бы надо утешать. Но это Он обращается со словами утешения к этому народу. Это Он плачет о Иерусалиме и говорит, я хотел собрать вас, как птица птенцов, под свои крылья, но вы не захотели. Он не упрекает толпу, но подает ей знак мира. Хотя, может быть, самое время ему сказать, знаете, ребят, у меня неделя всего. Да какая неделя? 5 дней. До самого страшного и самого важного дела, ради которого я пришел. Дайте мне 5 дней отдохнуть хотя бы. Дайте мне 5 дней провести в посте и молитве, с моим отцом побыть. Иисус не делает этого, Иисус идет к людям. Ломает эту комедию, играет в этот спектакль. Для того, чтобы быть с ними, с теми, кто нуждается в настоящем утешении. Многие люди не могут смириться, кстати, даже с тем, что Он идет на крест. Они говорят, ну вот, Бог хочет нас этим обвинить. Он изъязвлен за грехи наши. Мы-то думали, что Он поражаем и наказуем Богом, но Он изъязвлен за грехи наши. Опять мы виноваты. Но даже и здесь вот это чудесное свойство Бога утешать. Он говорит, нет, Господу было угодно поразить его. Он даже вину с нас хочет снять. Господь возложил на него грехи всех нас. Даже нашу 100% вину он желает облегчить. И уж, конечно, 100% наших грехов он берет на себя. Бог утешает боящихся. Не бойся, дщерь Сиона, тебе идет царь, квинтэссенция мужественности. Великий Бог, который утешит тебя, не бойся. И даже если вы боитесь, что Бог вас не простит, Он простит. У меня есть одна знакомая, которая рассказывала историю своей жизни, и я поражался тому, какие сильные переживания выпали на ее долю. Когда-то она познакомилась с Богом, она крестилась в православной церкви, хотя вела обычный такой разгульный образ жизни, была обычной такой девушкой, которая любила и выпить, и погулять, и так далее. В общем, такая ПТУшная несколько, может быть, жизнь. Разгульная, в кавычках. И потом она покрестилась, и так ей было хорошо с Богом, она рассказывала, как это было здорово. Но потом как-то пришла на день рождения к подруге, и как-то слово за слово, рюмка за рюмку, и она там опять снова напилась, а потом познакомилась с женатым мужчиной и поняла, что пропала. На нее упало то, что она называла любовь. И она мучилась от того, что она стала любовницей женатого человека, при этом будучи верующей. И она молилась и говорила: «Господи, ну как же, как мне стыдно, я не знаю, что делать». И она не могла молиться. И какой-то голос, она говорит, вдруг ей так сказал: «А ты отрекись от него, тебе легче станет. Ты же сама видишь, Бог – это не для тебя. Ты рождена для любви». И она сказала: «Бог, пожалуйста, оставь меня. Мне не нужна твоя кровь, мне не нужно твое спасение, мне нужна любовь». И она говорит, и действительно стало легче. Совесть как будто выключилась. И она жила некоторое время абсолютно счастливой. Потом, конечно, все закончилось. Закончилось расставанием. И началась депрессия, которую не могла заглушить уже ни водка, ни наркотики, ни легкие, ни тяжелые. История человека, отрекшегося от Бога, совершенно отрекшегося от Бога. Изудела только одна мысль: он тебя больше никогда не простит. Ты плюнула ему в лицо. Ты отреклась от него, ты сама сказала, тебя никто не мучил даже. Ты просто сказал: уйди, Бог. И она встретилась со своей подругой однажды, тоже случайно, и та читала Библию. И в общем, она помолилась. И каково было ее удивление, что Бог простил ее. Оказывается, все эти годы Бог не злился на нее, а ждал. И вот это поразительное открытие, что Бог вместо того, чтобы строить планы по тому, как отомстить отступнице, ждал ее, поразил ее до глубины души. И знаете, таких историй можно рассказывать много, потому что Бог идет на мировую. Бог говорит: не бойся, дочь моя, не бойся. Но есть и четвертый, последний признак во всей этой истории, признак того, что Бог готов с нами примириться. 16 стих, посмотрите сюда. Бог исцеляет нашу туповатость. Ученики его сперва не поняли этого. Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили. Один переводчик в Латинской Америке решал трудную проблему, как перевести, что Иисус въезжает в Иерусалим на осле, если у местных жителей ослов не было. И слова соответствующего на их языке тоже не было. И тогда переводчик решил эту проблему просто. Вместо осел он написал «длинноухое животное». К сожалению, одно длинноухое животное в тех краях водилось. Поэтому местные жители все время удивлялись тому, какие крупные кролики водятся в Святой Земле. С Иисусом периодически получаются такие проблемы. Бог ведь он непонятный, потусторонний. Ученики и то не все понимали сразу, не все схватывали на лету. Так и в нашей жизни. Я поражаюсь терпению Бога. Но вместо того, чтобы выгнать за неуспеваемость своих учеников и не набрать новых, так, и вот, пожалуйста, уйдите 12 от меня, у вас очень низкий IQ, как выяснилось, и новых наберем уже из Гарвардского университета только, пожалуйста. И вот не ниже 120, чтобы у вас у всех был. Бог терпит туповатость и исцеляет ее. Я помню, как я до покаяния был типичным тартюфом. Я не знал Евангелия, но слыл очень праведным человеком, я не пил никогда. Девушки не соглашались на секс со мной, поэтому мне легко было имитировать целомудрие. Я даже молился. Я был секретарем комитета комсомола и носил крестик. И перед едой я складывал руки и считал до 10 с закрытыми глазами. И люди уважали меня и говорили: ну, напиши молитву, пожалуйста. Я гордо отвечал, знать надо, дескать, нечего. Сами давайте вот как-нибудь. И я поражаюсь, и Бог же терпел как-то меня все это время. Потом я, покаявшись, стал молодым фарисеем. Таким очень искренним, конечно. Я помню вот эти свои начальные годы, когда я быстро начал делать какую-то даже и духовную карьеру, назовем это так. При этом я вспоминаю со стыдом какие-то вещи, которые были у меня в голове. Я помню, как я отказался проводить изучение Библии в общежитии медицинского института, потому что мне казалось неблагочестивым, если девочки придут в комнату к мальчикам изучать Библию вместе со мною. Я сказал, нет, давайте лучше не будем изучать Библию в такой развратной обстановке. Я помню, как к нам приехала палаточная миссия, и девушки пели о Боге и проповедовали, и я толкал в бок своего друга, брата во Христе, и говорил, они вообще сестры, скажи мне? Вот что это вот они намазались тут, вот эта вот косметика тут у них. Вот. Помню, обличал суровую молодежь за то, что они пятиконечную звезду на елку повесили. А не было ничего другого. Время-то голодное было, 90-е годы. Что было у кого дома, то и навесили. Это я вам еще не самые страшные глупости свои перечислил. Я выбирал. Я выбрал самые такие, не страшные. У меня было и похуже. Но Бог менял меня. Иногда было это очень больно, иногда это было нежно. Во всяком случае, я поражаюсь, что Он меня не убил прямо тогда. Очень было бы удобно. И вреда никакого бы не было. А сразу на небеса. Если бы я встретил сейчас 40-летний себя 20-летнего, я бы себя точно убил. Ну или бы отлучил, ну или бы снял со служения. Ну я не знаю, я бы что-то сделал с собой сейчас. И самое ужасное, что я понимаю, что все равно я нахожусь в процессе. И наверняка кто-то сейчас видит те ошибки, которые совершаю я. А я еще не понял этого. Может быть, меня утешает только то, что я тоже вижу ошибки, которые совершаете вы. И мне хоть чуть-чуть легче, потому что Иисус нашу туповатость всю исцеляет. Стезя праведных, говорит Писание, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Поэтому не смущайтесь, если вы чего-то не понимаете. Бог идет с миром к вам. Даже глуповатых своих учеников он не бросал, а учил. Единственное, чего нельзя допускать, это принципиального невежества. Сегодня этот грех не считается за большой грех. А чем больше я читаю Библию, тем больше убеждаюсь, что невежество принципиальное, возведенное в принцип, агрессивное невежество – это очень большой грех. «Истреблен народ будет мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя». Когда невежество возведено в принцип, в абсолют, это такого человека уже даже Бог не исцелит. Если человек не хочет познавать, не хочет учиться, выкидывает мозги свои и идет за якобы духовностью, это лучшая приманка сатаны. Пожалуй, самый великий его триумф. Итак, Бог идет с нами на мировую. Он ведет себя порядочно, держит свое слово, утешает боящихся, исцеляет наше скудоумие. Бог едет на ослике навстречу нам. Большинство иконописных сюжетов на эту тему рисуют Иисуса Христа как бы боком, Он все время едет то слева направо, то справа налево. И я недавно увидел одну картину, которая меня поразила. Иисус на осле на переднем плане, и он лицом. Такая ослиная морда очень большая. И там такой лик Иисуса Христа. И он смотрит на тебя. Это поразительное ощущение. Он едет на меня. Но едет не с вилами, не с рогатиной, не с копьем. Он едет с протянутой рукой, с раскрытыми объятиями. «Обними дядю Ешки», говорит он. И хочется обнять дядю Ешки. Что ответим мы? Я предлагаю вам поговорить об этом с Богом в молитве. Давайте это сделаем прямо сейчас. Господь и Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты пошел на мировую с нами. И сегодня мы празднуем этот день, день Твоего примирения с людьми. Я благодарен Тебе за то, что Ты ведешь себя порядочно даже с предателями и трусами, призывая к покаянию. Я благодарю Тебя за то, что Ты держишь Слово Свое даже в мелочах. Я благодарю Тебя за то, что Ты утешаешь боящихся, за то, что Ты исцеляешь скудоумие наше, за то, что Ты инициируешь установление мира с грешным человечеством. Мне это кажется невероятным, но Ты таков. Ты имеешь право в одну секунду обратить в прах своих противников, однако поступаешь иначе. Ты даешь нам мир свой. Дай нам принять его всем сердцем и всей душою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.